Глава 21. Сквозь горы. Возле бывшей столицы королевства Фулания. 20 декабря 2016 год. В заснеженной избушке прошло несколько дней. Рэм и Варя тратили много времени и сил на изучение противника, а способа вызволить Юту пока не придумали. Им удалось узнать много тайн этого подземного зала и вообще Баталабии. Оказалось, что устройства разной конструкции вызывали разные виды волшебства. Как заметила Варя, каждому из пальцев на лапах Юты прикладывали устройства только одного типа. В отличие от обычного волшебства, этими устройствами мог воспользоваться кто угодно. Достаточно было нажать кнопку или повернуть рычаг, что могут некоторые из них. Рэм тоже смог узнать. Он увидел, как именно солдаты крепости тренируются использовать эти устройства в бою. В месте, куда было направлено устройство, из земли вырастал камень. Не очень высокий, примерно по пояс. Зато другой солдат мог вырастить сверху еще один. За пару минут перед отрядом появлялась стена, способная остановить конницу. Выяснили и причину, почему Юта работает, не останавливаясь. Кнопку можно было нажать много раз, но с каждым разом результат был раза в два слабее. Заметный эффект исчезал уже после трех нажатий. Сложнее всего было разобраться с борьбой Баталабии против волшебников. Рискуя снова получить головную боль, Рэм наблюдал за разными частями страны, размещая точку наблюдения внутри нее, на вершинах гор, принадлежащих соседним королевствам, и наоборот. Оказалось, что голова начинает болеть, если волшебство действует где угодно внутри Баталабии. Достаточно рассматривать хотя бы простой камень в шаге от границы. Голова болела так же, как и тогда, при наблюдении за самой Ютой. Никакого порядка в атаках на волшебников не было. Они повторялись много раз в день через произвольные промежутки времени. И все же, какой бы сильной ни была защита Баталабии от волшебников, Варя нашла лазейку. Она помнила о своем желании спасти угнетенных волшебников Баталабии, поэтому время от времени за ними наблюдала. Там все было по-старому. Похоже, что дипломатам Фулании не удалось договориться об их переселении. Придется действовать самой. Грустно подумала девушка и принялась искать подходящий способ. Иногда в огороженную колонию для волшебников приводили новых детей. Варя в очередной раз грустно наблюдала за тем, как они проходят высокие ворота. Вдруг ее осенило. «Здесь нет ни одного дворянина. Быть не может, чтобы у дворян рождались только дети без способностей». Обрадованная своей догадкой, она принялась искать хотя бы слабых волшебников среди знати Баталабии. Пришлось сделать перерыв на очередную атаку разрушителей волшебства. Опыт сослужил хорошую службу. Как только кто-нибудь чувствовал, что начинает болеть голова или свистеть в ушах, он давал команду прекратить наблюдение. Даже Варина лечение больше ни разу не потребовалось. После вынужденного перерыва работа продолжилась. Потребовалось много времени, чтобы справиться с задачей. «Не может быть!» — разочарованно подумала Варя, когда нашла то, что искала. Дети с волшебными способностями у дворян иногда рождались. Но защиты от разрушителей они не получали. Наоборот, как только родители убеждались, что ребенок плачет именно тогда, когда у некоторых слуг болит голова, его просто лишали права на наследство и отправляли за границу с семьей бедняков в качестве приемного сына или дочери. Когда Варя поделилась этим открытием с Рэмом, он предложил: «Ты бы проверила королевскую семью. Вдруг где-нибудь есть принц, готовый прийти к власти и все изменить?» «Уже!» Сестра нынешнего короля Баталабии рыбой торгует на рынке в одном из городов Намидарии, их западного соседа. Других я не нашла. Судя по запросу разных устройств, нужных в бою, Баталабия к войне готовится. Очевидно, что во время войны атаки на волшебников будут намного чаще», — задумчиво сказал Рэм. «Вот бы найти сильного волшебника, чтобы перенес Юту сюда», — мечтательно предложила Варя. и узнал о драконах?» — спросил Рэм. «На таком расстоянии даже моих сил хватит только на перенос маленького камешка».
«Жаль, что не золотого обруча», — ответила Варя. «А хотя бы незаметно убрать барьеры и сделать Юту очень маленькой, чтобы мы могли ее как-нибудь унести».
«Не настолько незаметно, как хотелось бы. Можно было бы нанять тамошних мужиков без волшебных способностей. Но слухи о драконе сдержать не удастся».
«Простите, что напоминаю, это только для сравнения. Сколько еще раз мне надо было бы посетить пещеру, чтобы отсюда до Юты перенестись за один раз?»
«Я уже думал об этом, но есть естественное ограничение. Я никак не смогу сделать тебя сильнее, чем я сам. К счастью, этого и не требуется. Не знаю, какова ситуация сейчас, а по старым меркам ты и так одна из самых сильных человеческих волшебниц».
«Тогда у меня есть другое предложение. Даже вы не смогли пройти через барьер вокруг того, что опускает и поднимает золотой обруч над Ютой. Все остальные барьеры для вас не были проблемой. Значит, именно эту вещь они считают самой ценной. Именно ее стоит сломать в первую очередь».
«Ты права, но забыла об одной мелочи. Чтобы сломать, к ней надо через барьер пробиться», — горько усмехнулся Рэм.
«Просто наблюдая, мы сильнее не станем. Научите меня всему, что позволяет быстро и незаметно перемещаться. И без еды обходиться, если можно».
«Похоже, никуда мне от тебя не деться». «Научу. Только сначала нам надо уйти, а избушку, какой бы хорошей она ни была, сломать».
«Чем вам избушка не угодила? Я очень старалась», — обиженно посмотрела на него Варя.
«Именно поэтому. Из щепок подобную игрушку многие смогли бы построить. А провернуть это с толстыми бревнами может только очень сильный волшебник. Достаточно прослышать об этом одному знающему человеку, чтобы тебя начали искать».
«Если так, то придется сломать», — согласилась девушка. «Давайте уйдем на восток, ведь столица на западе страны. Если честно, есть еще одна причина. Я кое-что задумала. Хочу хотя бы из ближайшей колонии волшебников Баталабии через границу переправить. После такого все сразу примутся искать того, кто это устроил».
«Хорошо. Если спросят, можешь говорить, что моя ученица. Только силу сдерживай. Выходим завтра на рассвете».
«Можно узнать, к чему такая спешка?»
«С востока много охотников идет. Голод волшебством утолять прямо сейчас научу», — ответил он и показал, что для этого нужно.
У Вари не заняло много времени, чтобы этому научиться. Хотя она почувствовала себя сытой и полной сил, для Рэма рыбы наловила и на сегодня, и в дорогу про запас. Утром она молча стояла в сторонке и грустно смотрела, как ее избушка, бревнышко за бревнышком, быстро превращалась в щепки, а затем и они исчезали. Рэм прятал их под снегом в лесных зарослях. Когда осталась лишь голая скала, он присыпал камень снегом. Довольный своей работой, он приказал ученице стать поближе и перенес их далеко на север. Потом еще дальше. Лишь глубоко в горах он повернул на восток. Во время привалов он подкреплялся рыбой, а она смотрела, как охотники подходят все ближе к месту, которое так долго было для нее уютным домом. Девушка пыталась сдержать слезы, но иногда одна или две слезинки все же стекали по ее щекам. К полудню они были уже очень далеко. Остановившись в просторной пещере с узким входом, Рэм спросил: «Сможешь отсюда помочь тем людям, которым хотела?» «Да, я даже до запада Баталабии достаю», — ответила она, когда проверила свои силы. «Возможно, именно оттуда и стоит начать. Так это королевство будет вне подозрений».
«Я тут подумал, если мы будем ходить среди людей, не слишком ли необычным будет мое имя?
Я могу называть вас просто учителем, а для других можете назваться Романом. Это имя с вашим созвучно, а здесь самое обычное. Юту мы можем называть Юлией».
«Хорошо.
Если кто и услышит, что Роман хочет Юлию из темницы вызволить, это не так опасно, как разговор о драконах», — согласился он. «Чтобы не проболтаться, сейчас и начнем».
«Роман, я тут проверила, что мы перенеслись примерно на такое же расстояние, как от границы до Юлии. Полдня — это слишком долго. Может, вы попытаетесь проверить известные барьеры, пока я учусь и людей спасаю?»
«Пройдет какое-то время, прежде чем я привыкну к этому имени. Ладно, как только рыба закончится, будем питаться волшебством, чтобы не тратить времени зря. Смотри и запоминай, как можно двигаться, чтобы поменьше следов оставлять», — ответил он и начал сегодняшний урок. Тем временем Алёша, одинокий странствующий монастырь, бродил по северу Фулании, от деревни к деревне. Он случайно оказался в доме того самого охотника, которому помогла Варя. Парень с радостью согласился развлечь хозяев и их приятелей в обмен на кусок хлеба и ночлег в тепле. Он спел несколько песен, рассказал легенду об одном сильном волшебнике, которому были нипочем дикие звери. «Это уж совсем сказки. Разве может быть, чтобы голодные хищники не напали на безоружного человека?» — презрительно бросил седой старик. «Сколько живу, а о таком впервые слышу». «Сам я этого не видел. Что услышал, то и рассказал», — добродушно ответил Алёша.
«Волшебников-то хоть видел?» — спросил старик.
«Конечно, в больших городах их много. Видел, как из ничего огонь или вода появляется, или камень из земли вырастает. Небольшой, если быть честным, зато постепенно целая стена из таких получается. Один заставил лошадь очень быстро скакать, но свалился с нее».
«И это все?» — спросил маленький мальчик.
«Нет, волшебники многое умеют. Я перечислил только то, что своими глазами видел».
«А такое, чтобы по снегу ходить, следов не оставляя, бывает?» — спросил сын охотника.
«Слышал, что одна старушка умеет, но сам не видел», — спокойно ответил Алёша, а сам постарался запомнить паренька. Он спел еще пару песен, а затем все хором начали петь местные под его музыку. Утром, уже перед уходом, Алёша между делом спросил старшего сына охотника: «Ты давно видел старушку, которая исчезать и появляться умеет?»
«Я не говорил, что это была старушка», — сразу сообразил парень.
«Ой, извини, это я говорил про нее. Если не хочешь, можешь не рассказывать. Я просто хотел сказать, что я тебе верю». Тут подошел хозяин дома с очень серьезным лицом. Алёша, несмотря на молодой возраст, привык общаться с людьми и наблюдать за ними. Он сразу понял, что здесь скрывают что-то, связанное с волшебником. Менестрель поблагодарил за кров и еду, попрощался и пошел дальше. В соседней деревне он помог одной старушке донести воду от колодца до дома, а по дороге спросил: «Не подскажете, в местных лесах ничего странного или опасного не случалось в последнее время?»
«В лесу всегда опасно», — рассудительно ответила она. «Вот пару дней назад мужик за дровами пошел и целую стаю волков повстречал».
«И то верно. Что за лес без волков?» — кивнул Алёша.
«Не скажи. Наш барон и его приятели сильно охоту любят. Уж лет 10, как о волках в округе и не слыхали. Не иначе это те из соседней деревни их за собой привели, когда на запад за оленем ходили».
«Откуда же оленям взяться, если дворяне охотники?» — удивился Алёша.
«Потому и ходили далеко, аж в королевские леса», — ответила старушка и добавила: «Вот она, моя избушка. Спасибо тебе, парень, за помощь». Попрощавшись, Алёша пошел дальше, в сторону столицы. Встречаться с волками совсем не хотелось, поэтому он старался останавливаться на ночлег пораньше. Благо, деревень вдоль дороги было много. Каждый раз он заводил разговор о странностях и волшебниках. Но здесь о подозрительной старушке никто не упоминал. В горной пещере прошло 2 месяца упорных тренировок. Несмотря на все усилия, ни идеи Вари, ни барьеры Рема не смогли справиться с действием разрушителей волшебства даже на таком большом расстоянии.
Не было ни шанса добраться до Юты, не пострадав от него. Приближался март. Дни стали заметно длиннее, но здесь, в Северных горах, зима была еще в полном разгаре. Рэм остался наблюдать за Баталабией, а Варя с его разрешения двинулась в обход ее границ на юго-запад. Тамошнее королевство называлось Намидария. Как и соседнее, занималось в основном земледелием, а в горных районах добывало руду. В этом королевстве зима была совсем другой. Снег здесь редко держался долго. Сейчас, в конце февраля, уже появились первые ростки зеленой травы, а кое-где на солнечных полянах уже раскрылись бутоны первоцветов. Пёстрая земля так радовала глаз после бескрайних белых просторов севера. Даже пасмурное небо не могло испортить эту картину. Перенеся себя к городу, в котором торговала рыбой на рынке сестра короля Баталабии, Варя пошла пешком, как простая путешественница. Она не рвала цветов, просто любовалась ими по дороге. Через городские ворота бедная девушка прошла свободно, несмотря на чужеземную одежду. Она сразу направилась к рынку. Подойдя к нужной лавке, Варя тихо сказала: «Мне бы с вами поговорить наедине». «Если заказ особый, то можно шепотом», — тихо ответила торговка. «Если я скажу, о чем речь, смысла встречаться наедине уже не будет», — ответила девушка. «Если ты надеешься у меня дома поговорить, то напрасно. У меня там всегда полно народу. Я тут долго торгую. Подожди, пока соседние лавки закроются». Варя кивнула и пошла гулять по рынку, глазея по сторонам. Благодаря волшебству есть не хотелось. Среди прочего товара здесь были и лавки с украшениями. В одну из них, которую приметила еще из пещеры, она и направилась. Вид бедной девушки в чужеземной одежде не вызвал восторга у торговца, но он все же сказал: «У меня очень широкий выбор. Чего желаете?» «Ищу, кому бы деревянные бусы продать. Взглянете на товар?» «А я надеялся», — разочарованно пробормотал торговец и добавил погромче: «Глянуть могу, но предупрежу сразу, что много не дам». Варя осторожно поставила на землю мешок, достала и развернула узелки. В каждом было по большой деревянной шкатулке, а внутри — бусы. Дубовые, ясеневые и кедровые. Придирчиво рассмотрев и сами бусы, и резные шкатулки, в которые они были уложены, торговец сказал: «Точёные, как я погляжу. Шкатулки тоже продашь?» «Продам. Дерево полированное, но ничем не покрытое». «Это ничего. Я его сам покрою». Он достал кошелек с монетами, отсыпал из него горсть, взвесил на руке, вернул в кошелек 2 пятака, а остальное протянул девушке. «Вот столько могу дать». «Согласна», — ответила она и взяла деньги. «В следующий раз вместо бус лучше шкатулок сделай, только не таких больших. Чаще покупают вот такие», — показал он на полку, где стояли шкатулки разных размеров. Варя кивнула, спрятала деньги и пошла дальше гулять по рынку. Овощи и фрукты были диковинными, но слишком дорогими для нее. Хотя это королевство и лежало намного южнее Филистенга, а зима есть зима. Наплыв людей потихоньку отхлынул. Лавки начали закрываться. Девушка неторопливо побрела к рыбному ряду. Торговка, завидев ее, лишь развела руками. Соседи пока еще были на месте. Варя кивнула и прошла мимо. Так она гуляла туда-сюда, дразня лавочников эфемерной надеждой что-нибудь продать. Возможность поговорить наедине появилась не скоро. «Меня Надеждой зовут», — представилась торговка, когда девушка снова подошла. Было очевидно, что за это время огонь любопытства разгорелся в ней не на шутку.
«Варя, у меня есть кое-какая информация об изменениях на Востоке. Если вас это не интересует или вы просто боитесь в это вмешиваться, лучше скажите сразу».
«В соседнем городе рыба подорожала», — тихо уточнила Надежда.
«В соседнем королевстве много волшебников, которые там лишние», — еще тише ответила Варя. «Точнее, способных к волшебству».
Наступила долгая пауза. Надежда немного побледнела, медленно опустилась на табуретку,
зачем-то достала носовой платок и вытерла лицо, хотя погода стояла прохладная. Варя тоже молчала, ожидая, пока та придет в себя. Наконец, взяв себя в руки, Надежда спросила: «Ты уверена, что не ошиблась адресом? Я не хотела бы говорить того, о чем вы не знаете. Мне нужен хотя бы совет».
«Мой совет о волшебниках?» – переспросила торговка. «Тебе бы в местную гильдию сходить. Могу рассказать, как ее найти».
«Если предположить, что из Баталабии сюда придет несколько тысяч человек, которые там страдают от разрушителей волшебства, куда им податься?» – тихо спросила Варя, едва заметно оглядываясь по сторонам.
«Мне-то откуда знать? Это у короля надо спрашивать. Ты вообще кто такая?»
«Если вы не знаете, почему я пришла именно к вам, то я и правда ошиблась», — грустно ответила Варя. «Простите, что потратили на меня время. Всего хорошего».
«Постой!» — вслух сказала Надежда и шепотом добавила. «Ты что-то знаешь о моем прошлом? Ты, как и я, лицом не очень похожа на местных. Да и одежда тоже иноземная.
То, что я знаю, не сделает вашу жизнь лучше», — покачала головой Варя.
«Если не хочешь говорить о себе, расскажи хотя бы обо мне. Я и так знаю, что родилась в Баталабии. Родители, то есть приемные родители, перед смертью рассказали.
Если мои сведения верны, то нынешний король Баталабии — ваш брат, а у вас есть способности к волшебству. Из-за разрушителей волшебства вас тайно перевезли сюда. Это все, что я знаю», — прошептала Варя. «Поэтому я и надеялась, что вы поможете тем, кому повезло меньше. Сюда я их сама переправлю, но у меня свои причины избегать общения и со знатью, и с королем. Мне надо, чтобы здесь их кто-нибудь встретил».
«Ты в своем уме?» — недоверчиво переспросила Надежда.
«Эти люди ежедневно страдают за то, что родились способными. Король Баталабии не хочет выпускать их из страны. Я намерена это исправить. Простите, но подробности я не могу рассказать даже вам. Заранее ничего делать не нужно. Когда люди будут по эту сторону границы, вы сможете помочь им хотя бы советом».
«Если ты сказала правду, то должна, хотя пока не знаю, что именно посоветовать в подобной ситуации», — развела руками Надежда.
«Подтвердить происхождение вы не можете, поэтому упоминать о нем не стоит. Выберите место на королевских землях, где они могли бы поселиться, а с властями пусть сами договариваются».
«Крестьяне?»
«Нет, шахтеры. Хотя половину можно обучить волшебству. Точнее, обучить можно всех, но не все настолько способны, чтобы работать волшебниками».
«Тогда я знаю, что делать. Когда их ждать?»
Надежда улыбнулась впервые за встречу и сама себе ответила: «Понимаю. Этого ты сказать не можешь».
Варя кивнула, попрощалась и ушла на восток. Когда стемнело, можно было не опасаться, что ее появление или исчезновение заметят. Благодаря волшебству она быстро добралась до границы. Здесь пришлось ненадолго задержаться. Как только закончилось действие разрушителей волшебства, Варя пересекла границу, легко заставила стражников колонии уснуть, вошла в один из длинных бараков и громко объявила: «Кто хочет, можете оставаться. Кому надоели разрушители волшебства, идите за мной туда, где они вас не достанут».
«Куда идти? Разве есть такое место? Снаружи ведь стражники».
Варя не слушала. Пока люди сомневались, она обошла подобным образом все бараки. Самые любопытные успели убедиться, что стража спит, и сообщить об этом остальным. Завершив объявление, Варя забралась на помост у казармы, подождала, пока толпа стихнет, и громко крикнула:
«Разрушители волшебства действуют только до границы. Я сама волшебница, испытала на себе. Есть ход из вашей шахты на ту сторону. Но надо торопиться. Слабые, возьмите маленьких детей на спину. Сильные, мешки с едой. Идти придется долго».
«Сквозь горы?» —
раздался громкий голос среди гула толпы. Не вдаваясь в объяснение, Варя быстро пошла к складу, где перед этим отомкнула замок и распахнула его дверь. Туда поспешили даже те, кто сомневался, стоит ли бежать. Девушка их не останавливала. Она сразу пошла к шахте, зажгла факел от другого входа
и скрылась внутри. Сначала за ней пошло всего несколько человек, а за ними последовали все. Скоро в колонии остались только спящие стражники. Варя и сама спешила, и других подгоняла. Дойдя до проделанного втайне хода, она обернулась и предупредила. «Дальше все время прямо. Когда выйдете на поверхность, можете отдохнуть». Сама она побежала туда же, чтобы успеть во вторую колонию, тоже у этой границы, только намного южнее. Там она поступила так же. Пришлось два раза избавлять от усталости всех беглецов. Дорога была долгой. Все, включая Варю, еще раз успели попасть под действие разрушителей волшебства. Она многократно пыталась себя исцелить. Барьеры Рема тоже действовали, но девушка едва успела сесть перед тем, как потеряла сознание от головной боли. Для сильных волшебников ведь и действие было сильным. Рему пришлось лечить ее, а издалека это не так уж просто. Оправившись от атаки, люди двинулись дальше. К рассвету сначала первая группа вышла на поверхность в Намидарии, а затем и вторая. Здесь их встретили пасмурное небо, холодный ветер и редкий лес, покрывающий предгорья. Варя еще раз избавила всех от усталости, убедилась, что все отстающие в безопасности, и заставила скалу сойтись там, где ее проход соединялся с шахтой. Для пущей безопасности она волшебством попыталась найти людей внутри горы, а затем закрыла и вход с этой стороны. Люди тем временем оставались в недоумении. «Что нам теперь делать?» — волновались одни. «Пока мы здесь, голова ни разу не болела», — радовались другие. «Надо бы костер развести и поспать», — предлагали третьи. «Давайте сначала уйдем подальше», — все еще с опаской оглядывались по сторонам четвертые. Беглецы, предоставленные самим себе, немного поспорили, а затем каждый занялся тем, что считал правильным. Кто-то развел костер от факела и улегся рядом спать. Другие решили идти подальше от гор, сколько хватит сил. Третьи постарались забраться повыше, чтобы осмотреться. Варя поспешила на запад, пока ее волшебные трюки скрывают утренний туман. Надежда была еще дома, когда девушка постучала в ее дверь. «А ты настойчивая», — недовольно пробормотала торговка. «Я же сказала, что помогу». «Ладно, заходи, раз уж пришла». «Нет, я на минутку». «Теперь для секретности нет причин». «Вот, смотрите, все получилось». Она прямо на улице показала сначала людей из северной колонии, а затем из южной. «Уже? Сама дальше чем займешься? Есть и другие, но теперь охрану усилят. Помочь им будет куда труднее». «Почему бы не пригласить гостью внутрь?» — выглянула старшая дочка из-за маминой спины. «Полагаюсь на вас, а сейчас мне пора. Удачи!» Варя слегка поклонилась и поспешила прочь, не дожидаясь неудобных вопросов. «Пойдешь сегодня торговать вместо меня», — сказала Надежда дочке, закрывая дверь. «Ты ведь говорила, что новый улов только завтра привезут». «Я иду к коменданту крепости, а поговорить с ним для простого человека не так уж просто. Не беспокойся, если вернусь поздно». Варя, не оглядываясь, быстро скрылась за поворотом. Пришлось снова идти пешком до безлюдного места за городом, где можно было воспользоваться переносом. К вечеру она была уже в пещере вместе с Рэмом. Она очень устала, поэтому лишь убедилась, что спасенные ею люди в безопасности, и легла спать. Она не знала, каких трудов стоило Надежде добиться разговора с комендантом крепости. Это был уже пожилой генерал. Просьба торговки поговорить о защите крепости лишь разозлила его. Но заместитель смог убедить его, что выслушать не значит выполнить. Женщина долго ждала у ворот замка. Солнце поднялось высоко, когда вышел стражник и приказал ей следовать за ним. Войдя в кабинет коменданта, она поклонилась как положено, а он нетерпеливо сказал: «У меня мало времени. Рассказывай, как твоя рыба может помочь защитить крепость?»
«Не рыба, господин генерал, а волшебники. Я лишь сочла своим долгом сообщить, где их взять. Вам решать, будут ли они защищать эту крепость или послать их в другую».
«Думала, я не знаю, что в городе есть гильдия волшебников?» — строго спросил генерал. «Если это все, то убирайся во свояси».
В гильдии их едва ли пара десятков. А я говорю о 2000, господин». Громко, но довольно спокойно ответила она. «Конечно, вам известно о людях из Баталабии, перешедших нашу границу. Я знаю, кто они и за что их преследуют на родине».
«Хочешь сказать, что все они волшебники?» Немного заинтересовался генерал. «Это невозможно. В Баталабии стража хватает любого волшебника, будь он свой или чужой».
«Вы правы, господин. Это именно те, кого схватила их стража. Точнее, небольшая часть, которой удалось сбежать. Если вы соизволите обучить их боевому волшебству, они с радостью будут служить вам».
«Похоже, она говорит как раз о тех людях, о которых нам сообщили утром», — тихо уточнил заместитель коменданта. «Отсюда до границы далеко. Скажи-ка, каким чудом тебе удалось все это разузнать?» — спросил генерал, строго глядя в глаза посетительницы.
«Волшебница показала мне их сегодня утром. Сама она не из местных, поэтому вынуждена скрываться».
«И ты хочешь, чтобы я доверился тому, кто от меня скрывается?» — гневно засопел комендант.
«Не от вас, господин генерал. Если власти Баталабии узнают, кто она, то спасти остальных будет намного труднее».
«Если ей нипочем разрушители волшебства, то нам было бы очень полезно с ней пообщаться», — тихо заметил заместитель.
«Я предложил бы показать наше доверие к ней».
Они не первый десяток лет служили здесь вместе и понимали друг друга с полуслова. «Показать доверие, а не поверить», — понял генерал намек и быстро распорядился отправить на восток проводников, а на лугу возле крепости разбить лагерь для беглецов. Надежда пообещала передать таинственной волшебнице просьбу генерала о встрече. В награду она получила серебряную монету и несколько слов благодарности за преданность королевству. О высказанных ранее оскорблениях обе стороны предпочли не вспоминать.